В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
И переходим к центральной теме утреннего эфира. Российское управление Следственного комитета в Крыму отказалось выдать для захоронения тело убитого сотрудниками ФСБ России в Крыму гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Следком утверждает, что не может выдать тело Наби Рахимова, потому что считает его причастным к терроризму. Крымские адвокаты почти два месяца с 12 мая пытались получить доступ к телу Рахимова для передачи его родственникам, односельчанам и последующего погребения. Чаще всего следком отвечали, что над убитым до сих пор ведется судебно-медицинская экспертиза. На этот раз в ведомстве ответили, что полностью отказывают в выдаче тела Рахимова. Наби Рахимова российские силовики убили 11 мая во время обыска в доме в Крыму. По официальной версии, мужчина якобы открыл огонь по сотрудникам ФСБ, будучи объявленным в розыск членом международных террористических организаций. И мы к нашему разговору присоединяется адвокат Эдем Семидляев. Эдем, здравствуйте, и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Ну вот на днях мы услышали ответ Следственного комитета в Крыму о том, что не собираются местные силовики отдавать тело убитого Наби Рахимова, хотя ранее, вот все эти два месяца, они ссылались на то, что проводятся экспертизы. Было ли это решение для адвокатов и для юристов, правозащитников, которые занимаются этим вопросом в Крыму, ожидаемым, или все-таки вы думали, что как-то Следственный комитет пойдет навстречу вам?
Ну, мы всегда понимаем, что никто не собирается никому идти навстречу. Зная практику Северного Кавказа, где очень часто тела не выдают, и с этим бывают очень большие проблемы, мы понимали, что есть такая вероятность, что тело, скорее всего, не отдадут. Но два месяца действительно нам говорили, и есть официальный ответ, что мы пока не можем выдать, так как идет судебно-медицинская экспертиза, поэтому не выдаем. Но в конце этого месяца, в конце июня, мы получили ответ уже от следователя на очередное ходатайство о выдаче тела, что мы не выдадим вам тело, и с тем, что якобы была пресечена террористическая деятельность, которой занимался или пытался заниматься Наби Рахимов. В результате этого якобы закон нам позволяет не выдавать тело, и все.
Но а ведется ли хоть какое-то расследование со стороны силовиков о том, что якобы Наби Рахимов был причастен к деятельности террористических организаций? Потому что, ну, заявление заявлением, а есть ли у силовиков какие-то реальные подтверждения этого? Или, ну, и показывают ли они их, эти документы, или какие-то, ну, иные материалы дел?
Ну, к сожалению, документы нам никто не предоставляет, так как статус его супруги, она проходит как свидетель. К сожалению, у свидетеля нет таких прав на ознакомление с материалами дела. Мы, конечно же, как защитники, пытаемся поменять ее статус на статус законного представителя. Однако пока следователь не идет нам навстречу, и, соответственно, для нас пока закрыта любая информация, связанная с уголовным делом.
Но можно ли рассчитывать на расследование и обстоятельств убийства Наби Рахимова? И рассчитывает ли защита на то, чтобы получить материалы этой экспертизы, на проведение которой ссылались все эти два месяца силовики, говоря о том, что мы не можем вам выдать тело, потому что мы проводим экспертизу? Ну вот хоть какие-то материалы удается защите получить, чтобы понять, что случилось утром 11 мая?
Защита, конечно же, будет стараться добыть эти документы для того, чтобы хотя бы хоть какой-то свет прояснить по данному делу. Но, говорю же еще раз, практика показывает, что данную категорию дел пытаются либо засекретить, либо вот такими отписками не допускать родственников, до какой-либо информации, для того, чтобы держать людей вот в неведении.
Эдем, а вот вы провели, вернее, ну вот по вашему мнению, почему вот силовики, и в том числе, в частности, Следственный комитет, вот настолько усердно пытаются скрыть обстоятельства гибели, убийства Набира Рахимова? То есть что можно скрывать, если вот, ну, с одной стороны, как бы все очевидно, потому что очевидно, что его, ну, то есть это даже официальная версия, что его убили сотрудники ФСБ. Ну, якобы ФСБ утверждает, что Набир Рахимов оказывал сопротивление, и им пришлось открыть огонь в ответ. Но это официальная версия. Ну, и по вашему мнению, что тогда скрывать крымским силовикам?
Вот именно это и настораживает, Тарас, что настолько все скрыто, настолько все идет такими, я бы сказал, незаконными методами ведения дела, что именно это и настораживает. И потом появляются мысли о том, что все-таки силовики поступали незаконно, все-таки его убили не из-за того, что он сопротивлялся или что-то. Все такие мысли появляются. Конечно же, у нас на сегодняшний день нет каких-либо доказательств, и говорить о том, что сопротивлялся или не сопротивлялся, мы не можем. Поэтому мы и требуем справедливого расследования, допуск к уголовному делу, чтобы мы, защитники, могли действительно сами увидеть, убедиться в том, что действительно, например, человек там сопротивлялся. Но когда нам никакой информации не дают, нас не допускают, элементарно, любая операция, любой обыск или следственное мероприятие у оперативных сотрудников, у спецназа, оно фиксируется на видео. Этого видео нету. То есть если бы было видно, что Набир Рахимов там отстреливается, либо что-то взрывает, еще что-то, давно бы уже, я думаю, и интернет была бы видеосъемка, где все это происходит, где ведутся какие-то переговоры, где он отказывается там выходить или открывать дверь, или еще что-то. Но, к сожалению, ничего этого нету, и это тоже опять очень сильно настораживает.
Эдем, а вот если говорить о механике того, как вы дальше будете действовать по делу убитого Набира Рахимова, то есть вот Следственный комитет дал примерно четкий ответ, что тело выдавать силовики не собираются. Как дальше может действовать защита? То есть как обжаловать это решение? Можно ли его обжаловать еще в Крыму, или это уже вышестоящие инстанции в соседней России? Или это уже Европейский суд по правам человека? То есть как это будет происходить? Потому что я провожу параллели с делом Виджия Кашка, ветерана национального движения крымских татар, пожилой женщины, которая при задержании погибла. И я помню, как Николай Полозов, ваш коллега, долго добивался результатов экспертизы, тоже из Следственного комитета, о том, что же случилось в тот день при задержании Виджия Кашка. И когда вот он нашел, ну, удалось ему добиться, получить эти экспертизы, материалы этих экспертиз, он как раз-таки нашел там множество фактов, которые говорят о том, что силовики нарушали закон при задержании.
Конечно же, мы данное решение Следственного комитета будем обжаловать. Начнем обязательно на местном уровне. Если это не даст результата, то мы будем обращаться в международные инстанции. Но для того, чтобы обращаться в международные инстанции, необходимо исчерпать национальный уровень. Поэтому без национального уровня мы не сможем обращаться в международные инстанции. Но то, что будем обжаловать, это, скорее всего, конечно же, для нас очень сильно, для нас, как защитников, важна позиция супруги Набира Рахимова. Угу. То есть если она будет готова идти до конца, то мы, как защитники, обязательно ей будем содействовать и будем помогать в этом.
Говоря о супруге Набира Рахимова, Сахибе Бурхановой, важно отметить, что 12 мая ее отвезли в Следственный комитет, где, а позже суд постановил депортировать ее на родину в Узбекистан, и после чего женщину отправили в Центр временного содержания мигрантов в Краснодарском крае. Там она продолжает находиться по сегодняшний день, и риск ее выдворения сохраняется. И, Эдем, насколько мне известно, вы посещаете Сахибу Бурханову в этом центре временного содержания мигрантов. Вы могли бы рассказать о том, в каком самочувствии она находится, и, ну, то есть какое ее состояние и, в принципе, положение дел?
Ну, состояние удовлетворительное. Конечно, для человека большой шок, когда жила обычная семья, были дети, супруг, который смотрел за семьей, любил их. И в одно утро, в одночасье приходит информация, что его, что супруга обвинили в страшном преступлении терроризма и убили на месте. Ее чуть ли не в этот же день принимается решение о депортации. Детям, то есть старшему сыну, которому 16 лет, следователь, не стесняясь ни адвокатов, никого, следователь Следственного комитета угрожает, что сына мы тоже посадим. Детей пытаются найти и поместить в спецучреждение, то есть детский дом. Вот как бы вот это в одночасье свалилось на хрупкие плечи Сахибы Бурхановой.
Эдем, да, вот 28 мая Европейский суд запретил России депортировать Сахибу Бурханову в Узбекистан, и это в том числе работа, благодаря работе вас и ваших коллег. Я предлагаю послушать комментарий, мы связались с вашей коллегой, адвокаткой Дарьей Трениной, она прокомментировала решение Европейского суда по правам человека, в принципе, положение дел Сахибы Бурхановой. Я предлагаю послушать, и мы продолжим разговор.
Просили Европейский суд указать российским властям, что ее нельзя возвращать в Узбекистан. Европейский суд применяет правило 39, как я уже сказала, в случае непоправимого вреда. И вот одним из таких случаев, когда вред будет непоправимый, если человека на родине будут пытать. И мы утверждаем, что в связи с преследованием ее супруга, в связи с тем, что здесь произошло, и в связи с теми не обвинениями, ей официальные обвинения никакие не предъявлены, как я понимаю, но тем не менее российские власти утверждают, что она причастна к экстремистской организации, и это тоже может повлиять на оценку, скажем так, ее ситуации с узбекскими властями, и мы полагаем, что в случае возвращения туда она рискует довольно серьезно подвергнуться пыткам. Европейский суд указал российским властям, согласно вот этому правилу 39 своего регламента, что до рассмотрения нашей основной жалобы в Европейском суде на принятие решения российскими властями ее возвращения в Узбекистан без учета риска пыток, она не подлежит возвращению. То есть они не могли исполнить решение об выдворении и не могут ее ни по какой другой процедуре. Ну, много может быть процедур, да, разных. Традиция, депортация, выдворение. Вот в ее отношении было вынесено решение о выдворении. Его исполнять нельзя теперь.
Вот таким был комментарий Дарьи Трениной. И, Эдем, я бы попросил вас тогда объяснить, что, получается, в Европейском суде по правам человека сейчас лежит основная жалоба по делу Сахибы Бурхановой. И пока эта жалоба не будет рассмотрена, она будет находиться в этом центре временного содержания. Я правильно понимаю?
Да, все правильно. Единственное, мы будем, конечно же, добиваться, чтобы она не находилась там годами, так как это тоже лишение свободы. Это лишение свободы без срока, потому что никто не знает, когда Европейский суд рассмотрит эту жалобу. Это может быть год, два, три, пять. Поэтому нельзя, чтобы человек находился столь долгое время в этом центре временного содержания иностранных граждан. Поэтому мы обязательно будем добиваться того, чтобы Сахиба Бурханова дожидалась решения суда на свободе, учитывая то, что у нее еще есть несовершеннолетние дети, за которыми она должна присматривать, которых она должна воспитывать и смотреть.
Да, и, ну, я опять-таки хотел бы вместе с вами послушать еще один комментарий вашей коллеги, и она как раз-таки говорит о том, что есть риск того, что в центре временного содержания, ну, по сути, подтверждает ваши слова, что в центре временного содержания для мигрантов Сахиба Бурханова может провести до 2 лет, и даже если удастся отменить решение о выдворении, вряд ли удастся добиться того, чтобы Россия предоставила Сахибе Бурхановой убежище. Я предлагаю послушать и продолжить разговор.
Пока ей грозит выдворение, но мы его приостановили. И мы надеемся это дело в Европейском суде выиграть. К сожалению, пока дело рассматривается, она, по всей видимости, будет содержаться в центре временного содержания иностранных граждан, если только российские власти за это время не предоставят ей убежище и не освободят. Выслать ее не могут. Она просидит максимум, возможный по Кодексу об административных правонарушениях. Это 2 года для исполнения решения о выдворении отводится. И после этого ее должны будут освободить. Или раньше, такое тоже возможно, мы часто обращаемся в суды с заявлениями о прекращении выдворения, если оно невозможно по каким-то причинам. То есть, в общем-то, выслать ее не должны. Скорее всего, она довольно долго еще будет находиться под в этом центре, под стражей фактически, да. Скорее всего, Европейский суд установит нарушение и в этом аспекте, поскольку лишение свободы вот такое вот в связи с выдворением не пересматривается судами периодически. Человек может сидеть действительно 2 года. Она, если действительно будет очень много находиться под стражей, получит компенсацию за это. И уж, скорее всего, если нам удастся доказать риск пыток, и в основном процессе, не только в ходе обращения за правилом 39, Европейский суд установит, что возвращать ее нельзя. Дальше, конечно, проблема, потому что, к сожалению, получить убежище для нее будет очень сложно. Российские власти, Европейская конвенция по правам человека не обязывает власти давать убежище. Они не могут ее выслать, но вот они могут сделать ее пребывание крайне некомфортным ввиду отсутствия легального статуса и каких-либо перспектив его получить.
Эдем, и тут важно понимать, важно услышать ваш комментарий, потому что, ну, 2 года – это много, и вы, как человек, адвокат, который посещали Сахибу Бурханову неоднократно в этом центре для мигрантов, вы могли бы рассказать, что это за условия содержания и что, в принципе, из себя представляет этот центр временного содержания?
Ну, это территория, огороженная колючей проволокой, высоким забором. Там помещение типа барачного типа, на решетках, на окнах есть решетки. Свободно по территории передвигаться они не могут. Есть определенный график, когда они кушают, когда они гуляют, то есть вся прогулка заключается в том, что их на 1 час выводят во двор, где они просто сидят. Телевизор есть, но он не работает. Связь на сегодняшний день отсутствует, то есть ей не дают телефон. Вот. В каких условиях, как бы, да, да, это может быть не следственный изолятор, где, ну, условия похуже, но это, конечно же, лишение свободы.
Это лишение свободы, однозначно, но о каких запросах говорит Сахиба вот в разговорах с вами? То есть в чем она нуждается, есть ли у нее проблемы со здоровьем или нету, и, в принципе, ну, то есть какой есть запрос с ее стороны?
Ну, слава богу, со здоровьем у нее более-менее нормально. По крайней мере, мне она не говорит о своих проблемах. Конечно же, ее больше всего интересует, что происходит по ее делу, что происходит с выдачей тела мужа, так как, конечно же, любой человек хочет похоронить своего близкого в соответствии с религиозными правилами. Ее очень сильно беспокоит судьба детей, так как дети без ее присмотра, без присмотра ее родственников. Государство не дает опекунства для родного дяди, который приезжал с Узбекистана для того, чтобы забрать детей. Но государство в лице органа опеки и попечительства, к сожалению, не дало такую опеку. Соответственно, он не смог их забрать. Конечно же, вот эти все проблемы больше всего ее беспокоят. Ее не беспокоит быт, ее не беспокоит там недостача каких-то продуктов или еще что-то. Ее больше пока беспокоит вот судьба детей, судьба тела мужа.
Эдем, большое спасибо вам за включение и за подробный рассказ. Я напомню, с нами на связи из Крыма был адвокат Эдем Семидляев. Мы с ним обсуждали сегодня новость о том, что Российское управление Следственного комитета в Крыму отказывается выдавать тело убитого гражданина Узбекистана Набия Рахимова. И к нашему разговору на эту тему подключается Дилавер Халилов, крымский имам. Дилавер, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Здравствуйте.
Дилавер, как крымско-татарское сообщество, мусульманское сообщество в Крыму встретило эту новость, которая вот буквально недавняя, о том, что силовики отказываются выдавать тело убитого Набия Рахимова? И, в принципе, объясните нам вот этот социальный и религиозный аспект, почему важно добиться того, чтобы силовики отдали тело убитого Набия Рахимова?
Ну, у нас, как в исламе принято, по исламским канонам, усопшего надо в течение суток похоронить. То есть это самое главное. Если умерший человек в течение суток не захоронен, то есть грех ложится, где он, то есть, умер. Вот, в этом селе, к примеру, все в этом селе мусульмане в грехе, да, можно считать. Но если это село по каким-то причинам не может захоронить усопшего, умершего человека, то этот грех ложится уже на другие села. А если села не могут, то это на всех мусульман ложится грех. То есть по-любому надо похоронить человека. То есть вот эти факторы есть у нас в нашей религии. То есть вот эти каноны здесь в данный момент не соблюдаются. Уже больше месяца, то есть мы не можем получить тело.
Ну, вы, наверное,
говорили, что идут следственные мероприятия, а сейчас якобы как бы его обвиняют в террористической деятельности, из-за этого как бы не дают тело. Ну, не знаю, это возмущает нас. Какой бы человек ни был, его надо похоронить по его обычаям. То есть он был мусульманин, то есть по исламским канонам. Ну, вот эти моменты. То есть люди возмущены, люди хотят и ждут, чтобы похоронить. У меня, к примеру, почти каждый день люди спрашивают, когда привезут, когда отдадут. Ну, ждут тело.
А вот в контексте этой истории с убийством Набия Рахимова и тем, что силовики не выдают его тело, здесь важно, и кроме того, что религиозные традиции, так это и то, что этого человека хорошо знали в поселке, где он жил. Вы могли бы рассказать, может быть, о том, что вы его лично знали, или ваши знакомые, о том, каким был этот человек? Ну и кроме вот как бы того аспекта, что есть, в принципе, просто традиция, религиозное предписание о том, что нужно похоронить человека вовремя.
Ну, я его знал 2016 года. Угу. Они приехали в 2015, но он тогда был в колонии, он сидел. Здесь мы ждали, жена всегда говорила, что у меня муж в колонии, скоро приедет, скоро выпустят. Ну, я его с 16 года знал, но знал, как общительного человека. Он со всеми был в хороших отношениях, он помогал всегда всем. У него было дома хозяйство, были барашки, были коры. Ну, изначально, конечно же, мы помогли, односельчане помогли. Он не различал нации, например, соседи. Вот на этой улице мы живем всего там 5-6 семей. Он живет от меня за 5 домов, 6-й дом его. И там рядом все русские и украинцы живут. И все общались хорошо. То есть от него никаких пререканий у людей не было относительно ему. То есть он помогал, он готовил кушать. Вот у нас есть месяц поста. Люди разговариваются вечером. Вот он всегда там присутствовал, готовил, помогал всячески. То есть все знают его только с хорошей стороны. И даже то есть не мусульмане здесь удивляются, то есть как это может случиться. То есть такой человек не может быть, да, террористом там или там, экстремистом или кем-то. То есть люди, все его знали с хорошей стороны. Он семьянин. Вот уезжал работать, то есть подрабатывать. Одно время занимался лепешками, лепешки готовил. Обычный человек, как и все мы, вот живет, существует. Ну, такого плохого ничего замечено не было. То есть все люди знают его с хорошей стороны. Почему это вот так с ним сделали, я не могу сказать. Мне до сих пор тяжело. Я когда попадаю к нему домой, я вспоминаю, как мы жили, как он приходил иногда, помогал мне, я ему иногда помогал. У него машина ломалась там или там что-то выходило, бензопила, коса. То есть он людям иногда, люди просили его там отпилить дерево или что-то другое. То есть я ему это ремонтировал. Я вот это все вспоминаю, и мне сейчас до сих пор тяжело про него говорить. Он был хорошим человеком.
Деливер, скоро будет 2 месяца с момента убийства Наби Рахимова. Вы уже упомянули о том, что присутствует возмущение в крымско-татарском и мусульманском сообществе в Крыму. Вы могли бы рассказать вот подробнее, как это убийство повлияло на местное сообщество в Крыму?
Ну, как повлияло? Само убийство... Ну, убийство вообще запрещено. Это и в любой религии, кто бы мусульманин, христианин, везде убийство запрещено. Невинный человек должен быть суд. И если он виновный, то должен быть суд, и суд должен решить, то есть наказание, да, то есть смертной казни здесь у нас нету. А взяли человека, просто убили, и мотивируя тем, что отстреливался или же... Не знаю, этот человек в армии не служил. Как он мог отстреливаться? Этот человек, кроме там готовить, или даже, я скажу больше, он даже лечил людей. Он делал хиджаму. Его даже вот от нас за 80 километров в Феодосию, к примеру, звали постоянно делать хиджаму. Он людям помогал, лечил людей. Ну, не знаю, все то, что хорошее есть, он это все делал. И люди видели вот это и никак не могут связать. Это в голову не ложится просто, чтобы такой человек мог отстреливаться или же какие-то противостояния там делать, при задержании оказать. То есть люди возмущены, люди не могут забыть такое. Такое не забудется, я думаю. На любой встрече людей говорят о нем. При любой встрече.
Ну, и официальная версия тоже обсуждается, да? То есть вот отстреливался, не отстреливался.
Ну, да. Ну, это обсуждается, конечно. То есть все его знают с хорошей стороны. Ну, эту семью я знаю, все знают, что дети в школе учились, хорошо учились. Власти тем более знали, что такой человек вот без документов живет здесь. Не раз полиция приезжала, участковые приезжали. Последний, кто был у них, это сотрудники паспорта на стола были. Либо человек был оттуда. Угу. То есть вот эти моменты он говорил, что приезжал какой-то сотрудник, приезжал такой. То есть можно было человеку помочь как документами. Я вообще не пойму, почему Ну, такое случилось, да. И люди, ну, это село, здесь все про друг друга знают. То есть был бы он плохой человек, про него бы говорили бы. И в тот день, 11 мая, например, не было бы такого. То есть столько людей собралось здесь. Я даже был в шоке, что тысячи людей собрались у него дома. Это говорит о том, то, что ну, люди не безразличны, да, к такому происшествию, что человеком такое сделали.
Деливер, большое спасибо вам за комментарии, за то, что вы нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню, что с нами на связи из Крыма был имам Деливер Халилов, и мы с ним обсуждали в том числе то, как крымско-татарское мусульманское сообщество на полуострове воспринимает историю о том, что местные силовики 2 месяца подряд не хотят выдавать тело убитого гражданина Узбекистана Набира Рахимова, и ссылались они сначала на то, что ведутся экспертизы по этому делу, по факту гибели, а буквально 2 дня назад Следственный комитет ответил на очередной запрос адвокатов о том, что силовики не намерены в принципе выдавать тело Рахимова, потому что считают, что он причастен к терроризму, и, в принципе, все по этому делу будет засекречено. Ну, мы общались и с адвокатом Эдемом Семетляевым, и давали комментарии его коллеге Дарье Трениной, и обсуждали в том числе судьбу вдовы Набира Рахимова Сахибы Бурхановой. Оставайтесь с нами, это утренний эфир радио «Крым Реали», и далее будем говорить также о новостях из...
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает ряд белорусских СМИ. Верховный суд Беларуси признал Бабарика виновным по 2 статьям Уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере, часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса, и легализация средств, полученных преступным путем, часть 2 статьи 235 Уголовного кодекса. 22 июня государственное обвинение запросило для Бабарика 15 лет колонии усиленного режима. Прокурор заявил, что его вина доказана полностью, и она подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела. Обвинитель также попросил для Бабарика штраф в размере 145 тысяч белорусских рублей, это примерно 57 тысяч долларов, и лишить права занимать руководящие должности на 5 лет. Виктор Бабарика, главный фигурант в деле Белгазпромбанка, которым он руководил 20 лет, свой пост он покинул накануне избирательной кампании. Ему было предъявлено обвинение по фактам получения взятки в особо крупном размере, а также легализации отмывания средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Вину Бабарика не признал. Суд проходил в полузакрытом режиме, родственники допускались, но без телефонов и планшетов. Сотрудников, сторонников Бабарика в суд не пустили, а из СМИ аккредитовали только лояльные власти издания. Европейский Союз во вторник, 6 июля, потребовал немедленно и безусловного освобождения Виктора Бабарика и всех задержанных журналистов и лиц, попавших за решетку из-за того, что те отстаивали свои основополагающие права. В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Петера Стана подчеркивается, что Виктор Бабарика, приговоренный к 14 годам тюрьмы, содержался под стражей с июня 2020 года только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата. И, кроме того, в конце июня в Гомельском СИЗО номер 3 начался суд над белорусским блогером и оппозиционером Сергеем Тихановским, который уже больше года остается за решеткой, и суд проходил в закрытом режиме. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении тайны следствия. Тихановский проходит по 4 статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков, организация подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти. И по этим обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вот такие новости из Беларуси. Обсуждать мы их будем с экспертом. С нами на связи Павлюк Быковский, белорусский политический обозреватель. Доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос. Как вы оцениваете приговор Виктору Бабарико, и был ли он ожидаемый для белорусского сообщества?
Ну, было понятно, что Бабарико получит срок, но размер этого срока, он, наверное, был трудно представим, хотя, конечно, было известно, сколько запросил прокурор. Нужно отметить, что довольно часто люди, которых обвиняют в убийстве или изнасиловании, получают меньшие сроки.
Ну да, это такие вот прям авторитарный срок, 15 лет это много.
Ну, тут, поскольку если принять версию, что действительно Бабарико виноват в хозяйственном преступлении, то получается, что по хозяйственному преступлению такие сроки в современности практически не применяются.
А как, в принципе, коррелируется вот то, что его обвиняют вот в экономических преступлениях, а по факту-то человек занимался политической деятельностью, и насколько это, вот в принципе, скажем так, выглядит хоть на чуть-чуть целостной картинкой, даже в контексте вот там официальных сообщений из Белоруссии, в принципе, той картинки информационной, которая сейчас в Беларуси присутствует?
Ну, смотрите, все, что касается хозяйственных преступлений, в них очень сложно разобраться человеку со стороны. Поэтому тут есть либо не доверяют люди суду, либо доверяют, не доверяют власти. В белорусской истории властям и суду многие люди не доверяют, не считают, что, ну, то есть по определению, что они могут быть справедливыми. И в этой ситуации, когда люди знают о Бабарико, о том, что он банкир, когда знают о том, что он хотел баллотироваться кандидатом в президенты и после этого попал за решетку и получил такой приговор, ну, я не думаю, что очень много людей поверило официальной государственной версии.
А вот Бабарико, он такой, ну, достаточно яркая политическая фигура в Беларуси. И, в принципе, ну, политик, который находится за решеткой, за свои политические убеждения, за свою политическую деятельность, как вам кажется, достаточно ли соизмеримо отреагировал мир на этот приговор? И, в принципе, будет ли какая-то реакция, ну, в виде санкций или, возможно, других каких-то мер на этот приговор?
Ну, мир отреагировал на это достаточно жестко. Ну, каких-то прямых инструментов, ну, приказать, чтобы белорусские власти изменили приговор, не существует. Но санкции, ну, возможно, они расширятся. Возможно, люди, которые участвовали в этом процессе, попадут под санкции. Но какого-то другого решения, вот если брать Европейский Союз, Запад, трудно ожидать. Но, с другой стороны, тут есть еще один аспект. Поскольку Виктор Бабарико работал руководителем Белгазпромбанка, то есть такого банка, связанного с Россией, то все ожидали, будет или не будет реакция России. И вот Россия, ну, как бы официально самоустранилась, но как оно будет дальше, если там какие-то такие негласные переговоры о судьбе Бабарико, ну, об этом было очень много разговоров. Но вот прямого какого-то такого подтверждения, что Россия вмешивается в судьбу, нет. И сам по себе срок выглядит таким образом, что для России Бабарико не представляет интереса. Ну, я не знаю, как будет ситуация развиваться дальше, поскольку Беларусь очень многое меняется достаточно быстро. И вот в этой ситуации реакции, закручивания гаек, иногда происходят вещи, которые никто не предсказывает, которые невозможно предсказать. Но, с другой стороны, режиму нужна поддержка, режиму нужны финансы. И вот в ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, ну, я не знаю, какие инвесторы будут готовы пойти в Беларусь, не знаю, кто может давать всерьез кредиты в белорусской стране, и поэтому я думаю, что хотя бы в этом отношении точку ставить в этой истории рано. Для изменения инвестиционного климата даже если не говорить про, судьбу правящего режима Лукашенко, ну, что-то будет происходить, и это может так или иначе повлиять на историю со сроком Виктора Бабарыка.
Угу. То есть вы, ну да, я этот вопрос сейчас, мы его затронем. Просто приговор Виктору Бабарика, он один из первых таких громких после того, как протесты пошли на спад, и режим Лукашенко уже окончательно утвердился в стране. И мы в том числе затронули новость о том, что в Гомельском СИЗО начался процесс над оппозиционером Сергеем Тихановским. Помимо Тихановского, там же в Гомельском СИЗО в четверг также судят политика Николая Статкевича, блогера Игоря Лосика, блогера Владимира Цыгановича, члена инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской Артема Сакова и модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова. То есть целый ряд оппозиционных блогеров, политиков, в принципе, людей, которые были не согласны, остаются наверняка не согласны с тем режимом, который утвердился в Беларуси. И, ну, скорее всего, как и по делу Бабарика, мы услышим обвинительные приговоры. И вы говорите о том, что сложно режиму сейчас, потому что вряд ли кто-то будет выдавать кредиты, кто-то инвестировать в страну, которая полностью превратилась в такую автократию открытую. Может ли Лукашенко пойти на то, что он будет либо смягчать приговоры в обмен на какие-то уступки со стороны Запада, или, в принципе, выдавать этих людей, обменивать их на какие-то уступки или ну, финансовую помощь, или там политическую какую-то лояльность со стороны Запада?
Я думаю, что торговля политзаключенными вполне возможна. Единственное, что не прямо сейчас. Сейчас не такая фаза отношений Александра Лукашенко и Запада. Тот же Николай Статкевич, который сейчас проходит по процессу в Гомеле, он уже был политзаключенным, которого освобождали, помиловали в другой, так скажем, политической операции. Было и время, когда для Александра Лукашенко возникла необходимость нормализовать отношения с Западом, и тогда освобождали политзаключенных. У нас такие истории бывают периодически. Тут нельзя сказать, что все полностью повторяется. Нет ощущения дежавю, конечно, но механизм торговли политзаключенными в Беларуси отработан.
То есть Александр Лукашенко просто ждет, пока успокоится ситуация, пока мы услышим там партию каких-то приговоров по политзаключенным, и, в принципе, уже тогда будет готов там к каким-то переговорам и выдаче политзаключенных в обмен на уступки.
Я думаю, что тут скорее вопрос не в том, что он ждет именно нормализации ситуации как таковой внутри страны, скорее... Ему сейчас никто ничего предложить не может. В этой фазе отношений ни Запад, ни Россия та же не могут сейчас предложить что-то, что он бы воспринял как цену за освобождение Бабарыка, Статкевича, Тихановского и так далее. Но возможно, такая ситуация будет осенью, возможно, такая ситуация будет весной следующего года. Ну, на самом деле... Для белорусской экономики пока невозможно в полной мере оценить, как сработают секторальные санкции. Говорят о 7% ВВП Беларуси, но это целые, это сравнимо с целыми отраслями белорусской экономики. Практически речь идет о том, что одну из отраслей вычеркнули. Но на практике, как это будет работать, как это действительно здесь совпадают эти оценки, трудно сказать. Ну и кроме того, поскольку сейчас Беларусь не будет получать европейские кредиты, которые были под не очень большие проценты, то сейчас эти кредиты можно будет получать от спекулятивного какого-то капитала, там проценты будут повыше, евробонды будут повыше, облигации будут повыше. Ну, то есть это будут не такие выгодные финансовые инструменты, с одной стороны. С другой стороны, у Беларуси есть большие долги, и эти долги нужно отдавать, и главные кредиторы – это Россия. Поэтому торг тут, очевидно, будет.
Большое спасибо вам за включение и за комментарии. С нами на связи был Павлюк Быковский, белорусский политический обозреватель. Это был утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов.